Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы сегодня вновь встречаемся с переводчиком и филологом Светланой Панич. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Мы в прошлых передачах, когда Светлана приезжала, Светлана живет в Москве, и вот в ее приезде в Петербург в прошлый раз мы говорили о английских писателях, а все началось с того, что мы стали вспоминать Наталью Леонидовну Трауберг и те тексты тех авторов, которых Трауберг переводила. Отчасти мы говорили и о Наталье Леонидовне, отчасти и о тех текстах, которые мы получили благодаря ее переводческому дару. А в конце концов возникла такая идея в связи с тем, что появляется много имен, и, может быть, не все из них хорошо известны. Может быть, мы будем говорить иногда со Светланой о каких-то писателях или о каких-то книгах, а слушатели, может быть, откроют для себя новые имена. Мы делали «Память Натальи Леонидовны» 5 передач на нашем радио, и я уже знаю, что многие слушатели, услышав какие-то названия каких-то авторов, писателей, захотели открыть для себя эти тексты. И, наверное, такой же идеей сможет стать сегодняшняя передача, как, Светлана, вы обещали. Сегодня мы говорим о Дороти Сейерс, английской писательнице. Что она написала? Может быть, в какой период она жила?
Да, действительно, мы сегодня будем говорить о Дороти Сейерс, но вот с этими людьми, как и с Льюисом, так и с Честертоном, и с Вудхаузом, да и с Дороти Сейерс, вообще в английском сознании они стоят, если не рядом, то очень близко друг с другом, тем более, что Льюис, еще один современник Льюиса, старший современник Льюиса, Чарльз Уильямс, русскому читателю известный меньше, известный не наилучшим образом, потому что две самые интересные в богословском отношении, да и в художественном отношении книги Уильямса на русский язык не переводились, потому что они покамест непереводимы, или не родился еще тот, кто смог бы их перевести. Так вот, и Льюис, и Чарльз Уильямс были близкими друзьями Дороти Сейерс. Они ею восхищались, и когда Дороти Сейерс умерла, Льюис написал ее сыну Энтони Флемингу письмо, в котором он, в частности, говорил следующее. «За все, чем она, то бишь Дороти Сейерс, была, и что сделала, за очарование и ученость, за воинственную верность друзьям, за смелость и честность, за чисто женские свойства, которые были видны сквозь мужскую и даже какую-то радостно-зверскую манеру, возблагодарим ее автора». Слово «автор» в данном случае пишется с большой буквы.
Ну, насколько я понимаю, Дороти Сейерс, она скончалась где-то в середине 20 века.
Да, она умерла в 1957 году. Умерла практически в одиночестве. Ну, хотя, наверное, это нельзя было назвать одиночеством, потому что рядом с ней до последнего оставались друзья. И что для нее самой было не менее важно, чем то, что рядом с ней до последнего оставались друзья, рядом с ней оставались кошки. И вот памятник Дороти Сейерс, один из немногих памятников такого рода, памятник, который стоит у нее на могиле, изображает Дороти Сейерс с кошкой. Вот тут любопытная аналогия, возможно, причем аналогия не только формальная. За много столетий до того английская иконография изобразила с кошкой еще одно – столь же смелое, столь же радостное и столь же очаровательное и ученое существо, это была святая Юлиания Норичская. Икона святой Юлиании Норичской запечатлевает ее, сидящей у окна, а перед ней лежит кошка. Эта икона есть в интернете, ее можно найти и посмотреть. Между Дороти Сейерс и Юлианией Норичской было на самом деле куда больше общего, чем можно предположить. Роднила их не только географическая принадлежность, но и тот совершенно особый тип радостной учености, обаятельнейшей учености, какой в церковной среде, да и вообще, наверное, не только в церковной среде, а в академической среде встречается очень-очень редко. Дороти Сейерс, она родилась в 1893 году, была одним из тех семи христианских писателей, которые как бы навечно вошли в ряд христианской англоязычной литературы. Кто они? Ну, это прежде всего Честертон и Льюис. Угу. Третий – это Толкин. Четвертый – это Чарльз Уильямс, о котором мы уже говорили. Пятый – это Джордж Макдональд, ну, он единственный из 19 века, потому что все остальные из 20-го. Я надеюсь, что мы как-нибудь о Макдональде поговорим. Это угу. потрясающий
человек. Он переводился
человек.
На русский язык?
Он переводился на русский язык очень много. Во-первых, переводились его сказки. Его сказки-притчи, которые он стал писать главным образом тогда, когда его изгнали, если не сказать более резко, когда его изгнали с Абердинской кафедры. Он был настоятелем одного из храмов в Абердине, где, собственно, он и учился. Но а потом он произнес нечто такое, что так взбудоражило религиозное сознание самодовольного Бюргера, что Бюргера не снесли, ну а далее сюжет развивался по очень знакомой нам схеме. Сначала гнев, потом донос, потом Макдональд вынужден оставить кафедру, и вот он пишет сказки. Ну, давайте мы об этом лучше поговорим потом, потому что там головокружительная судьба.
Да.
Вот. А так вот, Макдональд был из 19 века, затем был еще такой человек, совсем у нас неизвестный, Оуэн Барфилд. Он не столько писатель, сколько скорее философ языка. Христианский философ языка, мы как-то привыкли к тому, что философия языка 20 века и религиозно ориентированная философия языка развивалась главным образом в связи с философией диалога, но это германо-французский контекст. Ну а вот в Англии таким чудесным человеком, который говорил о языке как вместилище сокровенных смыслов, был Оуэн Барфилд. Его нужно, конечно, переводить, он у нас не переводился. Uh-huh. И более того, его очень нужно читать, особенно сейчас, когда у нас формируется вот такой страшненький и абсолютно неубедительный религиозный новояз. И вот седьмой в этом ряду была единственная женщина Дороти Сейерс.
Вот как можно охарактеризовать тип ее литературного творчества? Что она писала? А потом мы перейдем к содержанию.
Как можно охарактеризовать тип ее литературного творчества? Вы знаете, она скорее известна в Англии как автор детективов. Хотя вот поразительная вещь, детективы – это то, что ее наименее характеризует. Если, например, у Честертона детектив все-таки весьма репрезентативный жанр, Честертон узнается по детективу, и хотя он детективы, как мы говорили об этом уже, по-моему, в прошлый раз, писал буквально на коленке, и главным образом для того, чтобы поддержать после смерти брата Сесила издаваемую им газету, то для Дороти Сейерс детективы – это штука весьма вторичная, хотя герои ее детективов весьма обаятельны. Да, в общем-то, у нас знакомство с ней началось с детективов. Детективов она написала немного. Около 20 детективных рассказов и 12,5 детективных романов. Почему с половиной? Потому что ее последний детективный роман, это был роман о доме, роман о браке, назывался он «Престолы и господство». Вот к этим двум уточнениям, в смысле романа о доме и «Престолов и господства», я еще немного потом вернусь. Так вот, этот роман она начала писать и бросила. Она к нему не возвращалась. Черновики хранились в архиве ее сына, ее сына Энтони, вот о котором я уже упоминала. И вот потом, когда уже после смерти ее сына, этот роман дописала гораздо слабее английская писательница Джен Пэттон Уолш. И в 1998 году этот роман выходит в Англии, ну и он переводился в России. Если говорить о художественных достоинствах этого романа как детектива, ну, я не могу говорить о детективах, потому что я не их читатель.
Или так, а Дороти Сейерс, она писала ведь не только детективы, что-то
да.
еще. Вот, что еще?
Что еще? А что ей было гораздо ближе? Ей были гораздо ближе пьесы. Первая из ее известных, нашумевших пьес называлась «Ревность о доме твоем». Вообще тема создателя здания, создателя храма для Дороти Сейерс очень важна. Первая из ее нашумевших пьес была написана в 30-е годы. Прошла она в рамках кентерберийских фестивалей в 1937 году. Ну, я думаю, мы о ней еще немного, вот в связи с кентерберийскими фестивалями и вот этой ее очень яркой пьесой, мы немного об этом поговорим. А потом она написала совершенно поразительный цикл пьес о Христе. Он назывался «Человек, рожденный на царство». В принципе, это не столько театральные пьесы, это одновременно и театральные, и радиопьесы. Вообще, она очень много говорила на радио, очень много проповедовала на радио, хотя никоим образом она то, что произносила, проповедью не считала.
А вот все ли те английские писатели, семь, которых вы назвали, в том числе и Дороти Сейерс, может быть, с какой-то разницей, они считали, что они именно христианские писатели, и их смысл говорит о каких-то христианских реалиях?
Полагаю, что да. Но другой вопрос, как говорить. В одном эссе Дороти Сейерс, эссе это называется «Благодарение Киру». Кир – тот самый царь персидский. Да, тут нужно уточнить, что, опять же, Дороти Сейерс вошла в наш читательский обиход благодаря Наталье Леонидовне Трауберг. Так вот, Наталья Леонидовна перевела «Благодарение Киру» одним из первых. И вот в «Благодарении Киру» Дороти Сейерс в той самой свойственной ей очаровательно-зверской манере, она была очень выразительная, очень яркая, пишет о том, что современные британские дети, да что там, не только дети, взрослые не представляют себе, что такое Евангелие, и кто такой Христос. А в другом эссе «Божественная комедия» она раскрывает, что же, собственно, стоит за этим «не представляют». Эссе продиктовано тем, эссе «Божественная комедия» продиктовано тем, что время от времени британские театры, я уже говорила, что она была очень тесно связана с театром, и цикл ее пьес о Христе равно как и «Ревность по доме твоем» шли многократно и пользовались огромной популярностью. Тут, наверное, есть какой-то символический смысл в одной хронологической привязке. Первая из пьес цикла «Человек, рожденный на царство», пьеса, которая называлась «Цари в Иудее», пьеса о Рождестве, как раз-то и шла на Рождество 1941 года. Так вот, очень много работы с театром, и для театра она видела совершенно очевидную вещь. Актеры, равно как и не только актеры, но и, в принципе, те, кто пытается говорить о христианстве, делают это весьма странным способом. Я должна, наверное, сказать еще о двух жанрах, которым она тяготела в последнее время. Это эссе, такая апологетика.
Да, вы знаете, вот мне кажется, что сейчас такая в литературе большая проблема именно с этим жанром.
Да.
Вот сейчас, мне кажется, последние, может быть, 3 года, 4, когда начинаются именно у нас русско-православные какие-то вот средства массовой информации публиковать так называемую публицистику православную.
Ой,
можно ли это назвать эссе? И вообще, что такое эссе? И вот те писатели, которых мы знаем, ну, мы же вот у нас с вами говорили, кажется, в прошлых передачах о том, какое влияние на период воцерковления в нашей стране оказали эссе Честертона.
Конечно.
То есть, в принципе, для нас это была такая адаптация для атеистического культурного сознания, адаптация христианского мира, потому что вообще с багажом атеистической культуры, с теми навыками, с теми шаблонами войти в церковь, ну, это означает просто войти и остаться атеистом.
Конечно.
Вот в этом проблема. Мы должны эту проблему осознать. И вот, возможно, первыми ее осознали как раз английские христианские писатели, которые именно через этот жанр, через эссе, потому что, в общем-то, собственно, художественная литература, она все-таки выполняет несколько более тонкие задачи, несколько на других струнах души играет. Здесь мы должны одновременно и ход мысли, то есть должна быть какая-то рациональная основа. И, может быть, я не знаю, как вы скажете, в первую или во вторую. Для меня все-таки во вторую очередь художественность текста, ну, в рамках как бы одаренности. А какая-то идея, мысль, изложенная с большим или меньшим успехом, для меня на первом месте по значимости. Если мы говорим о том, что Дороти Сейерс тоже представитель вот этого эссеистского жанра, вот она эссеистка в том числе, не только она писала детективы, пьесы, но вот еще эти эссе. И, конечно, как всякая такая вот культурная прослойка, которая только начинает существовать, а я считаю, ну, вы можете меня опровергнуть, можете не согласиться, но мне кажется, что у нас сейчас эссе начинают появляться. мы, конечно, должны воспринимать то, что в культуре уже наработано. И нам сейчас с особой вот такой вот остротой, наверное, понадобится вот та культура эссе, которая вот в английской христианской литературе существовала. Что нам здесь может дать Дороти Сейерс? Хотя вы можете не соглашаться, знаете, со мной, что у нас расцвет эссе сейчас
Я
будет.
С вами не соглашаюсь в том смысле, что у нас расцвет эссе, вот то, что у нас...
Будет, я не говорю,
будет,
что сейчас
возможно,
есть.
Будет. Ну, а с другой стороны, я, например, знаю нескольких совершенно замечательных светских эссеистов, блистательных эссеистов, которые по остроте наших отечественных, больше того, ваших петербургских, которые по остроте постановки проблем, в общем-то, вполне могут, хотя они позиционируют себя, насколько я понимаю, как люди секулярные, но в этом есть, может быть, даже определенные достоинства. Так вот, по остроте постановки проблем и по смелости, по отважности разговора о тех вещах, о каких мы боимся говорить, потому что неудобно, либо же потому что это будет больно, о них вполне можно говорить как о фигурах, которые продолжают линию европейской эссеистики. Что же касается так называемой православной эссеистики...
Да, меня интересует именно в рамках православного сообщества.
Простите, но я не знаю, что такое православная эссеистика. Я не знаю, что такое православная математика. Я не знаю, что такое православная поэзия. Если это та эссеистика или та поэзия, которая оперирует определенными темами или сюжетами, и исключительно за счет этих тем или сюжетов утверждает себя, ну, вы знаете, это кратковременно, это быстротечно. То есть это как бы вот такие, если угодно, конфессиональные маркеры, которые ни уму, ни сердцу. Хуже того, очень часто люди спекулирующие, простите, я сейчас буду говорить резко, но это действительно наша литературная реальность. Очень часто люди, спекулирующие религиозной тематикой, историко-православной символикой, образами, атрибутикой, делают это не совсем умело, не совсем талантливо, а иногда даже просто бесталанно. И тем самым они соблазняют читателя полагать, что, коль скоро мы, простите, о божественном, то тут мы уже не отвечаем за целомудрие слова. И естественно, что вот такого рода патока, такого рода сладкие и возвышенные тексты, они, как правило, неубедительны.
Ну, я поняла, потому о чем вы говорите, да, но соглашусь отчасти. Да.
Потому что, как и любая форма художественного творчества, эссеистика, она ведь очень взыскательный жанр, взыскательный именно потому, что эссе – это кристалл.
Вот для вас, как для филолога, я чувствую достоинство художественности языка на первом месте.
А тут нераздельно, как нераздельно триада истины, добра и красоты.
Да. Ну вот вы хотели цитату привести из эссе.
Я хотела привести цитату из эссе Дороти Сейерс «Божественная комедия», вошедшего в сборник с весьма симптоматичным названием «Непопулярные мнения». Как раз-то о том, о чем мы с вами говорили.
Хорошее название. Давайте почувствуем пример языка эссе Дороти Сейерс. Насколько я понимаю, это перевод Натальи Трауберг.
Да, это перевод Натальи Леонидовны Трауберг. И как раз вот о наших языковых трудностях. Угу. Только упомяни Христа, и тон станет многозначительным. Жест важным. Диалог едва поползет. Библию читают в церкви, где голос беспомощно борется с архаизмами, важностью, пышностью, безмолвием толпы, особой гулкостью храма. Чем красивее и внушительнее ее читают, тем нереальней она звучит. Нереальней всего речи Христа. Что ни слово, взвешенное, веское, отягощенное всем богатством толкований и свершившихся пророчеств. Вот уж поистине никто не говорил, как этот человек. Мы это чувствуем, но не в том смысле, в каком подразумевает Евангелие. Мы чувствуем так потому, что речь его утратила всякое сходство с человеческой речью. Вот и наш религиозный язык, или тот язык, на котором пытается сейчас говорить зачастую начинающая, становящаяся религиозная словесность, он тоже утратил всякое сходство с человеческой речью. И именно поэтому реальные, абсолютно реальные события евангельской истории, столь же реальные события истории церкви кажутся нам чем-то вроде монументальных изображений. никакого отношения к реальности здешней, реальности нынешней не имеющими. Собственно, вот это была та трудность, с которой при написании пьес о Христе, вот этого цикла пьес о Христе, о котором я говорила, столкнулась Дороти Сейерс.
А вот пугающая уже терминология. Для нашей традиции такой русско-православной, оторвавшейся во многом от XIX века, когда для нас, в принципе, пьесы о Христе звучали нормально. Сегодня мы от XIX века мы оторвались гораздо дальше, чем от XVI. Хотя, не знаю, честно говоря, вот я не историк культуры, не могу сказать, насколько в 16-м, но мы, во всяком случае...
школьная драма – это вторая половина 17 века, но она появлялась чуть раньше.
Так вот, мне кажется, что сейчас в нашей такой вот парадигме, такой религиозно-культурной пьесы о Христе немножко настораживают. Мы все понимаем, что в воскресных школах мы все, может быть, делаем и вертеп, и вертепные спектакли, но ведь Дороти Сейерс не детские произведения писала.
Это не детские произведения, и, собственно, в том-то, в том-то и дело, что вы хорошее очень слово сказали, настораживает. Ее современников тоже настораживало. Тут, наверное, нужно вспомнить еще одну вещь. Речь-то идет о протестантской Англии, речь идет о пуританской Англии, где изображение Бога, появление фигуры, являющей Бога на сцене, было раз и навсегда запрещено традицией протестантизма. Да и тот жанр, средневековый жанр, жанр миракля, жанр мистерии, который находился на границе между действом театральным и действом литургическим. Но мы все знаем, что мистерии в средневековой западной церкви были частью богослужения Страстной Пятницы. И вот Дороти Сейерс несколько раз говорит о том, что она ориентирует свою драматургию на мистерию. Что-то на миракль, то есть пьесу о чудесах буквально. Что-то на мистерию, то есть действо о тайне, о мистериум. Но, тем не менее, она постоянно подчеркивает, что это лишь такая подспудная, имплицитная ориентация. Для нее самой очень важная, потому как современным ей зрителям на символическом языке мистериального искусства говорить очень трудно. Он этот язык не поймет.
Ну так у Дороти Сейерс в ее пьесах является Христос?
Является.
Является. А сюжет, сюжеты, какие она берет?
Она берет
сюжеты?
Евангельскую историю. Вот этот цикл «Человек, рожденный на царство», он объединяет 12 пьес. Число было выбрано намеренно.
И какие там сюжеты?
Это буквально евангельская история. Евангельская история, являющая не столько фактографию, то есть это не экшен как таковой, вот то, что иногда делают в просветительских американских фильмах, когда вот показывают вот это набор оживших комиксов. Я сейчас ничего не говорю о художественных достоинствах, просто вот мне кажется, что это так, что это набор оживших комиксов. А она же берет те внутренние течения, какие пронизывают евангельскую историю, те смыслы, какие присутствуют в евангельской истории, и выходят за ее пределы и обращены вне времени, к каждому поколению. Вот что она пишет в предисловии, в пространном предисловии к циклу пьес «Человек, рожденный на царство». Я замечу, что тут два предисловия. Одно из них обращено к актерам и показывает, какими должны быть характеры. Показывает, что характеры должны быть не столько иллюстративными, сколько психологически живыми. Психологически мотивированными. Какого рода психологически мотивированные характеры? Вот, например, Иуда в ее трактовке – это не законченный негодяй, каким мы очень часто его представляем. Это всего лишь нетерпеливый маленький человек, мелкий человек. Мелкий человек, у которого не хватает внутренней стойкости, не хватает терпения и, в конечном счете, надежды дождаться того момента, когда все свершится, когда все разрешится. И его поступок, и его предательство, оно мелко, и его смерть мелка. Его смерть мелка, как мелка смерть того, кто исчерпывает все мироздание пределами собственного несчастья. Петр же тоже у нее мелкий человек. Но это вот такой пылкий мелкий человек, который, тем не менее, обладает способностью прорастать сквозь самое себя. Он обладает способностью дорасти до слез.
Ну, может быть, я уже отстраняюсь от текста, но, может быть, Дороти Сейерс осмыслила и эту для многих людей основную проблему. А в чем человек ищет мотивы для того, чтобы посмотреть на себя со стороны и, может быть, возвыситься над собой? Почему один смог, а другой нет? Она это как-то показывает в своей пьесе?
Вы знаете, показывает в своих пьесах, в своем цикле.
В чем причина, что вот один смог над собой подняться, а другой нет?
Она это показывает. И мне кажется, что вот для нее это очень важно и в пьесах, и в эссе «Христианская нравственность», которое было как будто вчера и в нашей стране написано. Так вот, это зависит от того, на что человек смотрит. Если взгляд человека обращен исключительно на себя, в том числе на свое негодяйство, в том числе на свое ничтожество, то его горизонт, его кругозор, вот как, собственно, вот в этом во многом и состоит в ее драматическом цикле «Трагедия Иуды». Горизонт такого человека необычайно мал, необычайно узок. Он ничего, кроме самого себя, не видит, тогда как взгляд Петра обращен вперед. Он обращен на того, кто больше него. Он обращен на Христа.
Очень сложная получается конструкция, потому что, насколько я представляю, понятно. У нас в основном в чем проблема? С нашим православным сознанием, в том, что мы как раз видим все, что угодно, только не себя самих.
А мы не видим себя самих, потому что мы смотрим на себя сами. Мы слишком смотрим на себя самих. Мы можем слишком долго копаться в своих великих и малых прегрешениях. Мы можем слишком долго копаться в своей, прости Господи, духовной жизни, о которой так сокрушенно писал тот же отец Александр Шмеман. Мы эгоцентричны в нашей религиозности, фантастически эгоцентричны.
Не знаю, сложно ведь это объяснить. Может быть, здесь как раз разница ситуации Англии и России.
Можно я расскажу притчу? Да. Мне кажется, что эта притча очень многое объясняет. Раннее утро, храмовая постройка, мальчик-служка метет двор. Приходит священник и начинает вот как-то покаянно молиться. «Господи, я согрешил пред Тобою, Господи, я такое ничтожество, Господи, я недостоин прикоснуться к краю одежды Твоей». Приходит второй, становится рядом и тоже начинает каяться. «Я такое ничтожество, я согрешил пред Тобой». В конце концов, мальчик-служка не выдерживает покаянного пыла и присоединяется. «Господи, я такое ничтожество». Второй священник толкает первого и говорит: «Слышь, подумать только». И этот тоже возомнил себя ничтожеством. Вот мы очень часто мним себя ничтожеством.
Да, но мне кажется, что у нас уже этот период прошел. У нас другой сейчас период.
Этот период, он внутри каждого человека.
Чтобы вернуться к Дороти Сейерс, я хочу такую тему задать. Я сначала сказала, что нам нужны эссе.
Ага.
Мы с вами немножко поспорили по поводу актуальности эссе, но я все равно стою.
Нужны, конечно, нужны.
Нужны. И вот нам нужно, конечно, сейчас воспринимать опыт блистательной и христианской эссеистики ведущих английских писателей. Вот это действительно золотая эпоха, да. Вы уже обрисовали ее представителей. Мы должны с ними познакомиться. Ну и для своего общего развития, и для того, чтобы у нас появилось. Я считаю, что нужно. И вот здесь тоже та же самая, наверное, мысль. И так, чтобы возрасти над собой, преодолеть себя. Мне кажется, что сейчас такой период, когда мы уже перестали биться лбом о пол и каяться в грехах. У нас другой сейчас период. Мы перешли в тот период, когда мы, не знаю, можно ли назвать его таким вот эгоцентризмом, но когда человек минимально говорит о себе, вообще не говорит о себе, даже как о себе грешном. То есть он говорит о разных проблемах, которые вокруг него. У нас нравственность плохая, у кого-то там. Какие-то там нехорошие вещи на улицах встречаются где-то там. Или, допустим, сузим круг, хорошо, не будем критиковать в целом наши улицы. У нас в храме ходит кто-то там не так, как надо одетыми.
Но не я,
понимаете? Я вообще не звучит. Можно ли это назвать эгоцентризмом? С какой стороны можно. Это нужно увидеть как эгоцентризм?
Можно. Это
но в проявлениях. Мы не можем достучаться от этого человека, если будем говорить ему об эгоцентризме, потому что он слово «я» вообще не произносил. Нужны другие пути, чтобы к нему достучаться. Есть ли эти пути в эссе Вот как раз о христианской нравственности. Давайте вот на эту тему поговорим.
Вы знаете, эти пути намечены не только вот этой замечательной Дороти Сэрс, о которой мы сейчас разговариваем, и не только ее необычайно жертвенным биографическим опытом. Она действительно ведь, будучи человеком очень непростой судьбы, очень непростой биографии, ей невероятно хотелось дом, уютный дом. И не случайно ее последний роман о браке так и остался незавершенным. Она тосковала вот по такому дому, по такому браку. Ну и у нее самой такого дома не было. Наоборот, рядом были посредственные, иногда завистливые люди, которые не могли ей простить вот тех самых высоких и светлых свойств, очарования и смелости, за которые ее так ценил Льюис. Но вот понимаете, в чем дело? Мне кажется, что прежде чем мы будем пытаться искать вот этот ответ в эссеистике, хорошо бы иметь в виду такую простую вещь. Вот этот самый ответ, он уже дан Евангелием.
Очень ценная мысль. Давайте сделаем паузу, чтобы на этой мысли сконцентрироваться. Вот сейчас прозвучала очень ценная мысль. Ответ уже дан. Пауза. Я люблю, когда в передачах есть паузы. Хорошо. Для того, чтобы люди просто подумали про себя.
Хорошо.
Это не только наше творчество, эти передачи. Видите, Марин, это еще сотворчество со слушателями.
Конечно, так здорово.
Да. И вот та же проблема, которая обозначена, может быть, в названии вот того сборника, который вы сейчас держите в руках. То, что, может быть, эссе, смысл этого жанра в том, чтобы как раз поставить те проблемы, на которые уже дан ответ в Евангелии.
Да.
Это не поиск ответов, это не задача дать ответы в этих текстах. Вот мы все время стремимся, дайте мы найдем какого-нибудь святого отца, какого-нибудь авторитетного батюшку, где есть все ответы. Ложно.
Конечно.
Если там есть эти ответы, значит, это плохая книга.
Безусловно.
Ответы даны Христом. Да. Ну, так а какие тогда проблемы?
Ну, вот в том-то и дело, что Евангелие, оно в принципе одновременно и ответ, и постоянно развертывающийся вопрос. Причем вопрос этот развертывается в каждом новом дне человеческой жизни. Вот меня, например, всегда очень смешат мои студенты, которые мне говорят, что они уже прочитали Евангелие. Они уже прочитали Библию, но...
А еще у студентов есть такое слово «прошли». И у школьников.
Ну, о школьниках мы лучше об этом говорить не будем, потому как знакомство с этой книгой в рамках школьной программы действительно взывает к небу об отмщении.
Да, я полностью согласна. Я думаю, нужно сделать отдельную передачу, которую посвятить очень узкой теме. Это как Евангелие предстает в школе.
И пригласить библеистов. Но я сразу скажу, если бы не замечательные педагоги-словесники, ситуация была бы куда более тягостной. Давайте мы вернемся. Вот у нас есть этот развертывающийся свиток, развертывающийся текст Евангелия, а далее структурирующая себя по отношению к нему художественная словесность. И вот то, что может сделать эссеистика, талантливо написанная эссеистика, она выводит за пределы банально знаемого. Она выводит за пределы знакомого. Вот все-таки можно я прочитаю в этой связи то, что писала Дороти Сэрс в первом предисловии к «Человеку, рожденному на царство»? Это было предисловие как бы для внешнего читателя, который мог возмутиться тем, что вообще мыслимо ставить пьесы о Христе. Мы, англичане, знаем Новый Завет как-то странно. Для нас это не только связанный рассказ, сколько сборник крылатых слов. Многие знают, что Иисус родился в Вифлееме, какое-то время учил, потом был распят и воскрес. Но для очень немногих все прочее не сводится исключительно к притчам, чудесам, речениям и обличениям. Одни речения знают лучше, другие хуже, обычно они менее приятны. Но почему они сказаны, в какой связи, не помнит почти никто. Что там? Дело хуже. В контексте ли, вне контекста ли, новозаветные речения стали сакральными в том смысле, что их невозможно связывать их невозможно индивидуально, их, я вот далее буду уже своими словами, чтобы не обременять долгим слушанием, их невозможно индивидуально осмысливать и проживать. Это некий неприкосновенный текст. Он где-то. Помните, как у Лескова почитают, но не читают? Книга для целования.
Вообще, это страшная вещь. Получается, что у нас евангельский текст для нас, это, знаете, как роспись на стене. Просто она есть, но читать ее не обязательно. Вот это оформление стен. Оформление нашей жизни вот именно в таком плане. Это ужасно.
Да. И вот если мы будем дальше говорить о том, вот какая эссеистика может быть востребована современным человеком, это та, которая будоражит. Это та, которая оживляет застывшее в нашем сознании, а тем более в религиозном сознании, мертвенное сонное слово. А с другой стороны, это та эссеистика, которая не держится за сугубо религиозную проблематику. Мысль о том, что вот в том же предисловии Дороти Сейерс пишет о том, что идея будто пьеса о Христе должна быть религиозно маркирована, религиозно окрашена, порождена, далее цитирую, тем узким фарисейским богословием, которое не знает, что всякая правда во Христе. Значит все это, что богословие, то есть догма, становится материалом, а не целью, и не моралью, лежащей где-то снаружи. Если этого не учесть, в лучшем случае, пишет она, получится что-то вроде безвредных, но бездарных стишков, помогающих запоминать правила грамматики. В худшем же случае ты изготовишь что-нибудь пошлое и напыщенное. И далее, поясняя свою задачу, распространяющуюся не только на пьесу, но и в принципе на ее поразительно актуальное, как мне кажется, для нас сейчас видение творчества, она пишет: драматург, да и всякий писатель, не подчиняет пьесу или, будь то другое произведение, богословию, а пытается выразить правду, надеясь, что против богословия он не погрешит. Надеется он не зря, если верит материалу. Ведь история Христа и учение о нем едины. Его жизнь – богословие в действии. Вот этого нам, мне кажется, не хватает. Я не хочу сейчас ругать книжки, которые очень многим нравятся. Вполне возможно, то, что прозвучит сейчас, это чистая вкусовщина. Но вот у нас есть много книжек, которые пытаются иллюстрировать некое богословское определение или, хуже того, некий религиозно-этнографический образ. Такое крестьянское православие или еще какой-нибудь благообразный сюжет, явно отнесенный к XIX веку, когда еще катастроф XX века просто не существовало. Но, тем не менее, это всегда нечто статичное.
Ну, пока не очень понятно. Для меня все-таки большой вопрос в чем? Если мы действительно говорим о том, что современный мир воспринимает текст как такую чуть ли не визуальную иллюстрацию, если современный мир забывает о том, что реальная жизнь Христа также должна восприниматься как существенное религиозное сообщение нам, мы должны над этим задумываться, над реальными фактами, то, создавая произведение, которое ставится на сцене, пьесы, насколько это поможет нам вспомнить о том, что реальная жизнь Христа тоже повод для того, чтобы мы задумались в религиозном плане вот о тех событиях, о тех действиях, которые Христос совершал. Либо это что? Это вот будет то будоражение, о котором вы говорили просто, и есть ли из него положительный выход из этого будоражения именно такого? Либо это будет просто действительно иллюстрация, которая всего лишь нам, вот знаете, как в детском катехизисе объясняет, картинка. После этого было это, после этого было то-то и так далее. Закончилось все тем-то. Просто освежает нашу память. Либо это какое-то, если это творческое произведение, туда привносится новая мысль. И тогда что это будет за новая мысль? Переиначивание евангельской истории или, наоборот, продолжение богословствования, но вот в таких несвойственных ему формах?
Ну вот если брать вашу дихотомию, переиначивание или продолжение, то, скорее всего, я бы сказала, продолжение богословствования. Развертывание богословствования. Но тут, понимаете, все зависит от того, насколько это талантливо и насколько это достоверно.
Здесь мы прервемся, потому что время наше истекло, но тема Дороти Сейерс оказалась настолько я уж не знаю, как ее охарактеризовать, наверное, все-таки многогранный и сложный. И осмыслить опыт этой английской писательницы мы попробуем еще и во второй программе. Сейчас мы прощаемся с вами. Передачу вела Марина Лобанова, а Дороти Сейрс и в следующей программе, во второй части, продолжит рассказывать филолог и переводчик Светлана Панич. Сейчас до свидания.
До свидания.